Что даст вам мое письмо?
Оно даст мне Штирлица. Он сделал на вас ставку, и вас по его требованию освободили из-под ареста. Если бы не он, с вами бы покончили. В этом был заинтересован Мачек, в этом были заинтересованы усташи, которые очень не любят Мачека, и в этом были заинтересованы нации, которые в равной мере играют и с Мачеком, и с усташами.
Таким образом, я передаю вам, русскому резиденту, мое согласие на сотрудничество с нацистами.
Да?
Напишите мне в таком случае следующее. Я, Абдулла, представляющий интересы СССР, получил от полковника Везича расписку на согласие фиктивно работать со Штирлицем в интересах Рейха. Это согласие считаю целесообразным.
Хорошо. Только я внесу коррективы, согласился Абдулла. И, достав из кармана Монблан с золотым пером, быстро написал на листочке, вырванном из блокнота. «Я получил расписку на ваше согласие работать в пользу Рейха, считая эту фиктивную работу необходимой в настоящее время в тактических целях. 71-й. Такая редакция вас устроит?»
Везич прочитал листок, протянутый ему Абдуллой, спрятал его в карман и попросил. «Дайте блокнот».
«Пожалуйста».
«Я вырву два листа». На одном я напишу ваш адрес, на другом — письмо Штирлицу.
Адрес записывать не надо. Адрес лучше запомнить. Мадрид, главный почтамт. Почтовый ящик 2713, сеньору Серхио Эммануэль Мария Лассалье. О вашем письме я узнаю через 3 дня, где бы ни находился.
Везич быстро написал свое письмо Штирлицу и еще раз повторил вслух. Сеньор Дон Серхио Эммануэль Мария Лассалье, 2713.
«Верно. Пишите мне лучше по-немецки. О погоде на Адриатике, о живописи Сезанна. Главное, письмо от вас. Это значит, вы готовы драться. Еще один вопрос».
«Пожалуйста».
И Везич взглянул на часы. «У вас же вылет в 3, — сказал Абдулла. — Еще масса времени».
«Профессор Мандич уже ушел на конспиративную квартиру?» — спросил Везич, поняв, что его весь день водили по городу люди этого маленького, надменно спокойного человека.
Я не зря спросил вас о сочувствующих. Нет, он еще не ушел. Теперь мы знаем, что он тоже под ударом, и скроем его. Вы сообщили моему другу о данных полковника Ваухника. Кто вам сказал о них?
Генерал Меркович.
Их 2 Мерковича. Которые именно? Боревое?
Да.
В связи с чем он сказал вам об этом?
Он понял мое отчаяние.
А вы не допускаете мысль, что он проверял вас? Может быть, он хотел понять вашу реакцию? Вы ему больше вопросов не задавали?
Мы с вами в разведке, видимо, лет по 10 служим, а?
Абдулла улыбнулся доброй, открытой улыбкой. И Везич заметил, какие красивые у него зубы, словно у американского киноактера Хэмфри Богарта. Это я как-то упустил.
Тоже улыбаясь, согласился он.
Я сейчас вернусь, полувопросительно сказал Радыгин, поднимаясь.
Да-да, согласился Абдулла, я жду вас.
Куда он? Спросил Везич.
Проверить, не смотрят ли за вами. На улице наши люди, они наблюдают за теми, кто появляется здесь. За город сразу ведь чужих заметишь.
— Вы остаетесь? — спросил Везич.
— Не понял, вы имеете в виду этот кабак или Загреб?
— Я имею в виду Югославию.
— Да, мы здесь остаемся, — ответил Абдулла.
— Идеализм не ваша религия.
— Именно поэтому и остаемся здесь, полковник. Мы готовы к войне.
— И если бы я решил остаться...
— Мы бы помогли вам. — ответил Абдулла. — Мы умеем помогать друзьям. Абдулла нарушил правила конспирации. Он не имел права встречаться с Визичем, но по своим каналам он узнал о той операции, которую проводил Штирлиц. Абдулла понимал, как важно сейчас Штирлицу иметь подтверждение удачи в работе с Визичем, и только поэтому пошел на то, чтобы нарушить правила конспирации, он был обязан вывести из-под удара товарища. Со Штирлицем он встречался 3 раза, 2 раза в Париже и 1 раз в Бургасе. В Париже Абдулла носил имя Мустафы, а в Бургасе был сеньором Лассалье, который ворочал крупными финансовыми операциями на брюссельской бирже. Той же ночью, выслушав Радыгина, Штирлиц еще раз перечитал записку Везича и спрятал ее в карман. — Значит, говорите, Ваухник, вы, надеюсь, еще не послали шифровку с указанием точного дня нападения?
Шифровка ушла 1 час назад.
— Вам не поверят, — сказал Штирлиц. — И зря вы поторопились. У него были основания говорить так. Он знал, что Шелленберг лично завербовал Ваухника, словив его с помощью женщин. Что бы делала разведка без баб? — смеялся потом Шелленберг. — Без баб разведка превратилась бы в регистрационное бюро Министерства иностранных дел. Ваухник узнавал высшие военные секреты Рейха. Работал он блистательно через третьих и четвертых лиц, и засекли его случайно, получив ключ к коду югославского посольства. У Гейдриха глаза полезли на лоб, когда он читал шифровки Ваухника. Он даже не решился доложить их Гиммлеру, сообщив в общих лишь чертах, что в Берлине существует канал, по которому уходит секретная информация. На то, чтобы открыть все связи Ваухника, было потрачено 3 месяца. Занимался этим лично Шелленберг. Он взял Ваухника с поличным и в обычной своей стремительной манере поставил его перед выбором или сотрудничество с РСХА, или расстрел. Ваухник согласился работать с Шелленбергом и передал ему все свои контакты с французами и англичанами. И вот теперь, по словам Везича, этот человек сообщил Белграду, что 6 апреля, именно 6, рано утром танки Гитлера пересекут границу Югославии.
«Значит, игра», — думал Штирлиц. «Значит, Гитлер хочет оказать давление на Белград операцией страха. Значит, ни о каком военном решении конфликта не может быть и речи. Или наоборот, чтобы усилить еще больше панику и нервозность, Шелленберг пошел на то, чтобы открыть Ваухнику дату нападения. А может, Ваухник нужен Шелленбергу в будущем, и ему дана секретная информация, чтобы поднять акции полковника. В конце концов, за 2 дня к войне не подготовишься. А человек, который сообщил до часа точно дату нападения, становится особо ценным осведомителем, в мире таких раз-два и обчелся. Причем, видимо, Шелленберг рассчитывал, и, судя по всему, рассчитывал верно, что этой информацией будут интересоваться и англичане, и американцы. Подготовка Ваухника к внедрению к англичанам? Смысл? Бесспорно, смысл есть. Причем немалый. У Шелленберга в Британии были маленькие агенты. А мечтал он о серьезном человеке, который мог бы иметь прямые контакты с серьезными политиками на высоком уровне. Фигура военного атташе Югославии для такой роли подходит вполне. На продумывание и решение вопроса о сообщении Ваухнику ушло мгновение. Когда математик отдает годы труда подступам к проблеме, на заключительном этапе он рассчитывает колонки цифр легко и просто. Разведчик сродни математику. Если Ваухник действительно дал Белграду точную дату удара, тогда гипотеза Штирлица правильна. А если Ваухник играет на дипломатии силы, если Гитлер пугает Белград, если он не начнет драку, а приведет к власти сепаратистов Мачика или Шубашича, Павелича, которые из честолюбивых личных интересов готовы растоптать национальное достоинство своего народа, тогда как?
«Хорошо», — сказал Штирлиц, — «давайте будем принимать ответственность вдвоем. Передайте мою шифровку тоже, я подтвержу дату. Если уж ошибаться, то лучше ошибаться вместе, чем одному оказаться доверчивым дураком, а другому мудрым прозорливцем. Только надо добавить, что наши данные основаны на сигнале Ваухника. Дома поймут, что мы имеем в виду, и очень жаль, что ушел Везич».
«Он не ушел, а его оттолкнули», — сказал Радыгин. «Он был в Белграде у одного человека, а тот стал отчитывать его и оскорблять». Везич не знал, что этот человек отошел от партии. «Я бы отнесся к Везичу с подозрением, согласись он, и после этого работать с нами. Но он вернется, я в это почему-то верю».
«Ладно, Василий Платонович, я пойду к своим», — вздохнул Штирлиц. «Мои волнуются, как я съездил в Сараево. А вам завтра надо двинуть в Белград и выступить в русском доме с рефератом о родстве германской и белогвардейской доктрин в национальном вопросе. Постарайтесь поближе сойтись с Белимовичем. Он в прошлом был профессором университета Святого Владимира.
Сейчас он в Любляне.
Именно. Богоискатели, евразийцы и возрождение России. Такую его работу помните?»
Как же, в тон Штирлицу ответил Радыгин. Его брат умница поразительная. Бывший ректор Новороссийского университета, математик первой величины, я в свое время пытался дать философский анализ его работы об уравнении механики по отношению к главным осям. Поразительное, знаете ли, сочинение. А братец в политику лезет?
Лезет. И это хорошо. Вы его сведите потеснее с генералом Скородумовым и Штейфаном. Есть у меня к вам такая просьба.
«Неужели все-таки собираются на нас лезть?» — спросил Радыгин,
И Штирлиц понял, что он имел в виду. «Собираются», — твердо сказал он, — «и, по-моему, очень скоро».
«Сколько ж крови прольется, Господи?»
— тихо сказал Радыгин.
«Сколько же крови русской прольется?»
Лада сидела возле открытой двери и уже не прислушивалась больше к внезапному скрипу тормозов и к шагам редких прохожих на улице. Она сидела на чемодане и смотрела в одну точку перед собой, и лицо ее было осунувшимся, и она не плакала, хотя понимала теперь отчетливо, что осталась одна, и что вольна она плыть по реке и смотреть на облака и видеть уходящие мимо берега. Часы пробили 3, и Петра не было. И никогда больше не будет. И случилось это все потому, что она всегда хотела плыть и не научилась за себя стоять. А побеждают только те, что шумливо и яростно до драки стоят. И стоят они не за Петров или Иванов, а за себя лишь. Или за детей, если они появились. А Лада хотела, чтобы все было так, как есть, и не умела стоять. И Петра нет, и плыть ей больше некуда. Да и незачем. Скучно. Она поднялась с чемодана. «Сверху лежал мой серый костюм, наверное, измялся в конец», — машинально отметила она. «И летнее пальто тоже измялось. Оно лежит сразу же под костюмом. В Швейцарии же холоднее, чем здесь. Обязательно надо иметь наготове пальто». Прошлась по комнате, остановилась возле зеркала и долго рассматривала свое лицо и увидела морщинки возле глаз и у рта, и, странно подмигнув своему изображению, тихо сказала: «Скорее бы. Господи, только б скорее все кончилось». А потом она легла на тахту и закурила, и вспомнила тот осенний день, и вкус того мороженого, и ощутила на своем плече осторожную руку Петра, и услыхала, как барабанил дождь за окном, и подумала, что люди всю жизнь обманывают самих себя, и понимать это начинают только тогда, когда все кончается, и вернуть прошлое невозможно. Да и не нужно, в общем-то.